Приложение. О новоязе. Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения, ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз, то есть современный литературный язык, будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции. Члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в 9-м и 10-м изданиях словаря новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в 11-м издании словаря. Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрения и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу мысль, поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко, выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений, по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а, следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму. Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса – словарь А, словарь Б – составные слова, и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно. Грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий одни и те же. Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни, связанные с едой, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и тому подобное. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар», но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие, целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий. Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первое – чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и, в принципе, это относилось даже к таким отвлеченным, как, например, «если», «еслить», «есленно» и так далее. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался. Словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз. Суффиксами пользовались свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким способом были образованы, например, слова «едка», «рычевка», «хвостист», «настроенческий», «убежденец». Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался. Так, слово «писатель» означало «карандаш», поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и так далее. Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например, пальтовый, жабный, от них соответствующие наречия и так далее. Кроме того, для любого слова, в принципе, это опять-таки относилось к каждому слову, могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «нелицо» и «недонос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс» и «плюс-плюс», однако, не привилась ввиду неблагозвучия многих новообразований. Смотри ниже. Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так у прилагательных появились две сравнительные степени – «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным, чаще отглагольным, путем сцепления близких слов в родительном падеже. Наращивание ускорения темпов развития. Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвязать», «отоварить», «бесприступность», «коэффициент», «зарыбление», «обескоровить», «довыполнить» и «недодать». Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму. Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенность в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в сопряжении глаголов были по возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался единственным образом «махаю» и так далее. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и, соответственно, склонялись. «Молоко» имело множественное число «молоки», «побои» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного «займ». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «невозможный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный». В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными. «Завозразить» – проект, «задействовать» – человека, «растаять» – льды, «умалчивать» – правду, «взмыть» – пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями. Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены, и во всех случаях их заменило местоимение «который» – «которого». Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано, считалось ipso facto плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря «Б». Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже. Словарь «Б» состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ анксоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря «А», но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова «Б» представляли собой своего рода стенограмму. В несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова «Б» были составными. Составные слова, такие как речепис, рабдень, встречались, конечно, и в словаре А, но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера. От благомыслия, означавшего приблизительно ортодоксию, правоверность, происходили глагол «благомыслить», причастие «благомыслящий», прилагательное «благомысленный», наречие «благомысленно» и так далее. Слова «б» создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных, лишь бы их было удобно произносить, и оставалось понятным их происхождение. В слове «мысли преступления», например, мысль стояла первой, а в слове «благомыслие» – второй. Поскольку в словаре «Б» удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре «А». Например, прилагательные от «менилюба» и «мениправа» были, соответственно, «менилюбный» и «мениправный», просто потому что «любовный» и «праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали, как обычно. Некоторые слова «б» обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс». «Старомыслы не нутрят анксоц». Кратчайшим образом на староязе это можно было изложить так. Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «анксоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в анксоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое, восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слово «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не только в том, чтобы выражать значение, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется, немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий. Упаковав эти понятия в одно, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует. Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства, но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука» просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мысли преступления». А слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям, член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются ложным богам. Ему не надо было знать, что имена этих богов – Ваал, Осирис, Молох, Астарта и так далее. Чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал Иегову и заветы Иегову, а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами – ложные боги. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно лишь в общих чертах представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами «злосекс» – половая моральность, и «добросекс» – целомудрие. Злосекс покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности. Все были преступлениями и, в принципе, карались смертью.